События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые успеем обсудить с вами сегодня, 4 августа. Министерство земледелия подало в правительство на согласование предложение об объявлении ЧС, чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на всей территории Латвии по 4 ноября. Связано это с экстремальными погодными условиями. Более подробно наша коллега Юлия Петрик.
Далее будем говорить о том, что в Латвии выросло число студентов на бюджетных местах. Всего более 30 тысяч студентов-бюджетников, и здесь заметен рост. Будем говорить о том, на каких факультетах больше всего бюджетных мест и какие здесь наблюдаются тенденции.
Дональд Трамп и Дмитрий Медведев обменялись различными громкими заявлениями, которые эта полемика завершилась тем, что Трамп направил две подводные лодки с ядерными боеголовками поближе к территории России. К чему все это может привести, говорили с американским экспертом.
В конце июля в Латвии стал действовать единый билет Виви и предприятия Рига Сатексме, однако до сих пор не всем пассажирам понятно, как эта система работает, как пользоваться билетом. И в неудобствах системы разбирался коллега из службы новостей Латвийского радио, его сюжет услышим в конце программы.
Напоминаю, что нашу программу можно также смотреть в социальных сетях, на платформе YouTube, на LSM+, в Фейсбуке и везде, где вы на нас подписаны. Идем к нашим темам.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Итак, Министерство земледелия подало в правительство на согласование свое предложение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии в период с 4 августа по 4 ноября 2025 года. С нами в студии наш коллега Юлия Петрик. Юль, привет.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, расскажем, зачем будет чрезвычайная ситуация. Но вначале предыстория. Дело в том, что все уже знают, что у нас такое дождливое лето, да, и все. Холодная весна и дождливое лето привели к тому, что все зимние благоприятные погодные условия сказались на посевах, многое что затоплено, многие культуры вообще сгнили, например, зерновые, бобовые, картофель. Сейчас вот не удается даже засеять яровые, да, сначала речь идет о зимах, которые испорчены, а яровые вообще не засеять. Ну, в общем, ситуация такова, что вообще может не быть даже урожая, да, то есть, ну, конечно, не повсеместно, но на большой площади. Сегодня министр земледелия Арманд Краузе встречался с президентом Эдгаром Ринкевичем, и после встречи президент призвал правительство объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, что, по его словам, позволит фермерам эффективнее получать необходимую поддержку. Ну и также премьер-министр Вика Силаня, которая сейчас находится в отпуске, также заявила, что правительство примет решение о введении чрезвычайного положения, как только Министерство сельского хозяйства подготовит и предоставит все необходимые документы. Ну и вот комментарий министра земледелия Арманда Краузе о ситуации в сельском хозяйстве и об объявлении чрезвычайной ситуации в отрасли.
Аркад, ситуация мы с Валдейбой шонедель исследовали. Мы страдаем петала исследовать шонедель. В общем, эта ситуация грута, копш павасар, но в последние месяцы, лайка, эсошас Литовс, и очень стипро ретекмеюшас зимой ражас, и не только зимой, и огу ражас, и дарзеньс, кури бояяс и пусту. Фактически, те заудеюми лауксаймнецибе будут даудз лелако, но даже на веспеем сновак, и это же обдрауд саймнецибе. Tāpat nav iespējams arī pildīt saistības, kur ir lauksaimnieki uzņēmušies par konkrētu apjomu ražas piegādēm, un līdz ar to tā situācija ir pasliktinājusies, jo lietas turpina līt, un faktiski pats pirmkārt tas, ka ražas bojājās, tāpēc ir jāizsludina šī ārkārtējā situācija, lai arī šīs saistības, kas ir uzņēmums, nav iespējams izpildīt, un arī jā, mēs jau esam vērsušies Eiropas komisijā ar lūgumu palīdzēt kompensācijas no Latvijas valsts budžeta šobrīd nav iespējams, tāpēc, ka tie zaudējumi būs ļoti lieli, šeit ir jānāk Eiropai palīgā.
Ну, слава министра, в целом ситуация очень сложная. Все погодные условия привели к тому, что происходит сейчас на полях. И, конечно же, если продолжатся дожди, то это еще больше ухудшит положение крестьян. Ну и, соответственно, поэтому надо объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, поскольку у крестьян сейчас нет возможности исполнить свои обязательства как по кредитам, так и по договорам. Запросили деньги от Европы, поскольку в местном бюджете денег, конечно, таких больших нет, но вся надежда на Европу, на эти компенсации. Ну и, конечно же, что говорят сами крестьяне? Глава крестьянского сейма Юрий Сланцевич сказал, что такого он не помнит уже лет 30, но, по крайней мере, все то время, сколько он в этой отрасли находится, такой ситуации еще не было. И вот его комментарии.
В своем опыте больше 30 лет в сельском хозяйстве, я скажу, не припомню, чтобы столько много осадков было весь сезон. Мы помним, в прошлом году, да, 200-300 миллиметров за один день вылило, но это было в один день. И ситуация была как бы страшная, но все равно через два дня мы вышли на поле и продолжали делать то, что мы должны делать. В этом году ситуация очень критичная, потому что осадки, если не каждый день, каждый второй день, каждый третий день, и если мы смотрим по выпадению миллиметров, то это больше 100% от месячной нормы каждый месяц нам летом выпадает. Конечно, это влияет на сельское хозяйство, это влияет на то, что мы будем убирать и как мы будем убирать. Но в данный момент нам не надо полагаться на государство, что оно, мол, что-то нам сейчас преподнесет, поможет. На данный момент, если светит солнце и мы можем выйти на поле, то мы должны это делать. И потом только думать о том, может быть, как-нибудь нам там государство поможет. Нет, мы должны сейчас делать свою работу. Конечно, настроение очень плохое, но надо воспользоваться теми моментами, что нам природа дает. Но пострадали, я хотел бы сказать, все регионы, потому что на данный момент, по моим сведениям, уже зерно продовольственного качества на полях уже не имеется. При том, что мы даже не начали его убирать. Вот такого не припомню.
Ну, как сказал, кстати, Юрий Сланцевич, все только теперь на корм скоту. То есть вот все, что соберут, уже не продовольственное, все фураж, но, собственно, вот все только на корм.
Но, с другой стороны, такая ситуация третий год подряд, да, погодные условия мешают крестьянам. Ну, то есть этот год особенный.
Особенный, да, заморозки вначале, ну, посмотрите, да, действительно, и это даже на городской природе видно, что что-то не то происходит, да, потому что все-таки очень неблагоприятные, видимо, погодные условия. Если не собрать урожай, то это о многом говорит. Если говорить о потерях, да, ну вот сейчас еще, кстати, крестьяне могут подавать, продолжает Министерство земледелия от них получать заявки на компенсации, эти отчеты, потому что площадь поврежденных полей и потери будут увеличиваться, поэтому один запрос уже отправлен в Европейскую комиссию, но ждут еще информации, которую снова будут отправлять по первоначальным данным, но это к 10 июля информация есть о поврежденных, ну, почти 52 гектарах сельхозугодий, и потери составили предварительно 64 миллиона евро. Ну, естественно, это будет...
Да, ну, а если вообще в целом вот взять, ну, вот вводится, допустим, режим чрезвычайной ситуации, да, сейчас с 4 августа, угу, это означает, что все убытки фермеров с этого момента по 4 ноября будет как бы покрывать государство? Как это мы понимаем?
Как это работает, да. Значит, убытки будут все, ну, компенсации, да, за эти потери Европа, если она подтвердит, ну, то есть действительно посчитает нужным, ну, надеемся, так и будет, да, то есть поможет финансово. А чрезвычайная ситуация вводится для того, чтобы крестьяне могли избежать последствий от невыполнения обязательств. То есть у многих заключены долгосрочные договоры, кстати, на экспорт часто, да, или кредитные обязательства. То есть это означает, либо они не будут платить эти штрафные, либо будет отсрочка по кредитам, либо они не должны будут платить вот эти вот штрафные по договорам.
Ага, понятно, да, ну окей, да, это прояснение.
Это важно,
да, хорошо,
на самом деле. Да, ну и вот министр подтвердил, что ждут от крестьян еще информацию о нанесенном ущербе, пока еще можно подавать. Вот что он сказал.
Mums pieteikšanās ir pagarināta, kur saimniecības piesakās pa zaudējumu. Mums ir pagarināti šie termiņi. Mēs pirmo pieprasījumu jau aizsūtījām, un tagad, kad mēs apkoposim šos papildus, kas ir zaudējumi radušies, un šo situāciju mēs sūtīsim vēl precizēt.
Да, ну что, как сказал министр, значит, вот сейчас будет собрана вся информация, будет подан запрос в правительство об объявлении чрезвычайной ситуации. Будем надеяться, что в самую ближайшую неделю это будет сделано.
Но уже планируется даже завтра объявить чрезвычайную ситуацию в удаленном режиме.
Да, и все-таки как-то все-таки можно будет спокойно вздохнуть, и крестьяне, по крайней мере, не будут переживать за то, что у них будут какие-то санкции против них введены. Но надо также сказать, что все это, конечно же, приведет к росту цен. Потому что если не будет местного урожая, и, соответственно, на местную продукцию вырастут цены, ну и придется закупать импортную. И мы все знаем, что когда есть нехватка чего-либо, соответственно, растут и цены. Или, может быть, даже будет дефицит какого-то продукта.
Ну, все-таки до таких-то времен, наверное, мы уже не доживем. Да, просто скорее будут закупать в других местах. Да. Ну и да, наверное, это будет дороже. Если... Да, интересно, что происходит, кстати говоря, вот в соседних странах. Часто вот в Польше закупаем. Да, вот дожди же везде были. Может быть, и в Польше тоже были. Может быть, польская, например, польские яблоки или там что-нибудь, польская картошка теперь тоже для нас будет не опцией.
Ну, надо будет разбираться. Кстати, да, надо будет выяснить ситуацию, какова была.
Может,
этим
только
летом.
На Латвии. Так,
может быть,
так нам не повезло.
Только Латвии не повезло с дождями. Такое возможно.
Надо проследить будет.
Проследим. Да. Юлия Петрик нам все рассказала. Спасибо. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о сфере образования. В Латвии выросло число студентов на бюджетных местах. В начале прошлого, ну, точнее, в начале 24-25 академического года на бюджетных местах училось более 30 тысяч студентов. И это 43% от общего числа учащихся в вузах. И что приятно, и это вот такой первый год с 2005-го, что это число бюджетных студентов на 2% больше, чем годом ранее. Это свидетельство данные Министерства образования и науки. С нами на прямой телефонной линии глава Совета по высшему образованию Андрей Стейкманис, с которым обсудим эту ситуацию, эти тенденции.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как вы вообще можете прокомментировать эти цифры? Я смотрю, что, во-первых, рост студентов по бюджетным местам, и потом, что для меня даже немного удивительно, выросло количество бюджетных мест в тематической группе образования с 31 до 55%. То есть молодые люди спешат стать учителями?
Ну, эти данные, которые были сегодня опубликованы Министерством образования и науки, они, в принципе, характеризуют ситуацию с учебными местами в высших учебных заведениях в 2024 году. Это, к сожалению, не 2025 год. Вырос этот показатель образования, потому что это был первый год, когда было разрешено из бюджета финансировать учебные места неполного дня обучения, потому что большинство из учащихся в тематической группе образования это обыкновенно педагоги, которые уже где-то работают, и они повышают свою квалификацию. И данное решение об повышении бюджетных мест для тематической группы образования было довольно-таки закономерно. Скорее всего, даже можно сказать, что запоздало. Это так нужно было сделать уже довольно-таки раньше. Да.
Но какие-то свои плоды уже приносят. Я бы хотела с вами еще поговорить о тех программах, которые являются самыми востребованными. Как мы видим из этого отчета, наибольшее число бюджетных мест вот в 2024 году, с 2024-2025, было в группе инженерной науки, производства и строительства. И опять-таки это же был такой вечный зов о том, что нам нужны инженеры, технари. Вот, может быть, это здесь тоже говорит о том, что услышали, наконец, потенциальные студенты?
Ну, это следствие политики, потому что бюджетные места распределяются именно в те тематические группы образования, которые будут являться дефицитными в будущем в соответствии с прогнозами рынка труда. Как вы уже видите от статистического отчета, большинство учащихся учатся в наших высших учебных заведениях за свои деньги, за деньги других частных лиц. Бюджетные места составляют меньшее число
от общего числа.
И когда студенты сами выбирают. До сих пор лидеры, как вы уже видите, этого самого отчета, являются социальные науки. И поэтому, стараясь сбалансировать, больше бюджетных мест предоставляется именно в тематической группе инженерной науки, производства, строительства. И другие соседские группы.
Сейчас много говорят о том, что вообще время сильно изменилось, подходы к образованию сильно меняются, и, собственно, то, что раньше казалось вот такой, догмой, что 5 лет института после школы — это прям вот хорошее продолжение для учебы, то теперь это далеко не факт, и, в общем, не обязательно получать высшее образование. На ваш взгляд, высшее образование в том виде, в котором оно у нас сейчас есть, оно по-прежнему удовлетворяет потребности как молодых людей, так и, собственно говоря, предприятий местных, чтобы вот специалисты появлялись в том количестве, в котором они нужны?
Если мы говорим про высшее образование и будущий рынок труда, в данной ситуации мы все находимся посреди огромных перемен. По правде сказать, никто из нас точно не знает, через 5 или 10 лет, которые профессии будут больше востребованы, в которых будет дефицит и которых будет больше специалистов, чем нужно, потому что информационные технологии, в частности, искусственный интеллект, который входит в нашу повседневную жизнь практически во всех областях жизни, меняет и условия работы, и меняет в том числе условия учебы. Это довольно-таки интересный момент в этом году, потому что первый раз в вузы вступили молодые люди в этом году, у которых, когда они начали учиться в средних учебных заведениях, в 10 классе появились средства искусственного интеллекта. И это уже, первые такие ростки того поколения, которого мы будем называть Native Artificial Intelligence Generation, люди, которые будут, для которых искусственный интеллект будет родными.
А если мы начали с бюджетных мест, я бы хотела еще спросить, а как в этом году? Мы что-то знаем, вот мы говорим про статистику 24-го, что в этом году с бюджетными местами? Становится ли их больше или такое же будет число?
Если мы хотим очень точные данные, они будут известны после 1 октября, потому что 1 октября – это дата, когда все вузы сдают свою информацию про статистику, про вступление и диплом, выданные дипломы, потому что вступительные экзамены еще не закончились в некоторых программах и вузах, и тогда мы уже увидим общую картину. Мы уже в Совете высшего образования уже раньше выражали озабоченность тем, что мы точно не знаем число, провизорное число мест учебы за бюджетных в этом году, потому что часть высших учебных заведений начали внедрять пилотный проект об финансировании вуза, а не финансирование отдельных бюджетных мест, как это было перед этим, и как это всегда бывает в середине переходного периода, у нас нет точных данных, как это отразилось на количество бюджетных мест. Насколько мы монетизируем саму информацию, которую публикуют высшие учебные заведения, это больших колебаний не наблюдается. Но, конечно, когда мы увидим статистику в конце, тогда мы сможем уже сделать какие-то выводы, которые будут на данных базироваться.
Да, благодарим вас. Андрей Стейкманис, глава Совета по высшему образованию, был с нами на прямой телефонной связи. Всего доброго.
Спасибо, хорошего вечера вам. Но знаешь, что еще интересно из этого отчета Министерства образования и науки? Мы вот первую тему, да, посвятили сельскому хозяйству. Ты, может быть, видел, и в этом отчете тоже говорится, что, к сожалению, меньше всего студентов идут как раз-таки на программы, вот на эти направления сельского хозяйства. Всего 2% студента от общего числа.
А я вот не уверен, что это показательно, потому что я просто в этом не специалист совсем. Насколько для того, чтобы работать эффективно в поле, нужно иметь высшее образование? Может ли человек просто быть фермером, по-прежнему не заканчивая институт? Мне кажется, что может. Тогда, наверное, просто это здесь не показатель. Но не знаю. Да, это интересно, пожалуй. И очень высокая доля тех, кто собирается идти на здравоохранение и социальное обеспечение. 19% студентов. Это довольно много. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
6 июня прошлого года тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News своему любимому, который сказал, что действия американского президента Джо Байдена увеличивают шанс на начало ядерной войны. «Это самый опасный момент в истории нашей страны из-за мощи оружия, особенно ядерного», — сказал он. И тот же самый человек... Дональд Трамп через год с небольшим после того, как он эти слова сказал, уже в кресле президента США, направляет две атомные подводные лодки класса Агая поближе к территории России, потому что ему не понравилось, что написал в Твиттере и в Телеграме Дмитрий Медведев, бывший президент России, который сейчас работает в Совете Безопасности России. Такая вот интересная ситуация и трансформация, которая произошла с Трампом, на самом деле довольно любопытная. О том, к чему все это может привести, к каким последствиям, насколько все это серьезно и может ли это, собственно, повлиять каким-то образом на политику Вашингтона в отношении Москвы, мы поговорили сегодня с американистом Александром Филипенко. Давайте начнем с заявления Дональда Трампа по поводу Медведева. Вот совершенно внезапно он и до этого пикировался, конечно, с Медведевым в соцсетях, но здесь он, кроме словесных каких-то инвектив, перешел к вполне ощутимым жестам и направил две подводные лодки неизвестно куда, но куда-то поближе. Почему это произошло? Почему, грубо говоря, Трамп настолько серьезно воспринял эту ситуацию?
Ну, для Дональда Трампа вообще сейчас фамилия Медведев, она должна присутствовать где-то рядом буквально в каких-то файлах и папочках на его Resolute Desk, на его столе в овальном кабинете, поскольку именно Дмитрий Медведев в 2010 году подписывал с Бараком Обамой договор СНВ-3, договор, последний договор о ядерном оружии между США и Россией. И сейчас нужно идти к принятию решения, что делать с этим договором. Его забывать и вообще просто пусть он заканчивается в феврале 26 года, предлагать что-то новое или предлагать продление, подписание того же самого договора о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому просто фамилия Медведев сейчас как-то, вероятно, фигурирует в документах Дональда Трампа, поскольку, ну, действительно, обращать внимание на то, что говорит Медведев, ну, дело неблагодарное, тем более, что, конечно, в США все понимают, что Дмитрий Медведев не играет какой-то большой роли в российском правительстве. Тем не менее, нельзя забывать один маленький нюанс. Для американцев все-таки, ну и как для любого человека, представления, свои представления, ну, все-таки часто мы проецируем на других людей. Поэтому вот есть у американцев очень четкие представления о том, кто такой бывший президент. Бывший президент, именно не премьер-министр, а президент, не премьер-министр, как в Европе имеется в виду. Президент – это там Джордж Буш-младший, который пишет картины. Это Обама, который снимает с Netflix, значит, фильмы про природу. Это Клинтон, который какие-то благотворительные лекции читает. Это и так далее, и так далее, и так далее. Или Джимми Картер, который строит дома для малоимущих и для бездомных. Вот что это такое бывший президент. Это точно не человек, который занимается политикой, а человек, который занимается политикой, да еще и обладающий хоть каким-то постом государственным. Да, это не представитель, не голос истеблишмента, но это все-таки часть истеблишмента получается. Поэтому, как ни крути, все равно бывший президент здесь слышен, так сказать, и понятен американцам, что, ну, вероятно, его голос имеет какое-то значение. Поэтому вот это сочетание этих двух моментов, оно, и они, это и привело, в общем, к такой реакции Дональда Трампа. Плюс еще, конечно, возможно, стоит воспринимать это послание Дональда Трампа посланием в действительности Владимиру Путину, а вовсе не Дмитрию Медведеву, потому что вот это один из элементов давления на Россию в данный момент.
Как раз об этом хочется поговорить более подробно. На этой неделе анонсирован очередной визит посланника президента США Уиткофа в Москву. Эта встреча вроде должна состояться в среду или в четверг, а в пятницу истекает, по идее, 10-дневный ультиматум, который ранее Трамп предъявил, сказав, что Россия должна заключить мир в Украине. Означает ли это, что вот это все в общей сложности, это как бы конец попыток Трампа играть в миротворчество, и если действительно до конца недели он не увидит прогресса со стороны Путина, то Россия начнет сталкиваться с какой-то жесткостью со стороны Трампа.
Ну вот мне кажется, что это все три элемента давления. С трех сторон это давление происходит. Первая часть давления – это дипломатическая. Это Марко Рубио, который говорил о том, что продолжаются контакты с представителями Путина. Кто это именно, непонятно. Ушаков, вероятно, или ну, не, пока неизвестно. Мы не знаем, с кем именно. Но Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что продолжаются контакты с какими-то высокопоставленными представителями России. Второй элемент этого давления как раз атомные подводные лодки, которые должны приближаться к территории России, но в действительности, если так уж посмотреть, ничего не изменилось, потому что атомные подводные лодки класса «Огайо» и так постоянно бороздят просторы Мирового океана, постоянно в боевой готовности. И, вероятно, они и так находились в неком приближении к России, но сам факт, что президент об этом говорит, президент США об этом говорит, это тоже вот знак и послание. И третий элемент давления – это как раз Стив Уитков. Стив Уитков, который вообще занимался бизнесом всегда и, вероятнее всего, именно бизнес-переговоры вел с Россией, именно с Кириллом Дмитриевым и встречался именно по бизнес-переговорам. И именно Стив Уитков, вероятно, будет разъяснять, каким образом тарифы, санкции будут работать и какое давление будет оказываться, финансовое, экономическое давление, или какие есть возможности для заключения сделок, для в случае, если будет прекращение огня, хотя бы прекращение огня, потому что Дональд Трамп сейчас уже не говорит про мир, но он говорит, главное, чтобы прекратили стрелять. Вот каждую неделю убивают столько-то, столько-то, важно, чтобы прекратили стрелять. Поэтому мы можем предположить, что даже прекращение огня уже вполне устроит Дональда Трампа.
Американист Александра Филипенко была сегодня гостем программы «Подробности».
Она упомянула госсекретаря США Марко Рубио, и он, кстати, накануне, ну, пару дней назад всю эту ситуацию с перепалкой Трампа с Медведевым комментировал интервью Fox News Radio, и вот что он сказал, что Медведев, по сути, не является значимой фигурой в российской политике, он не принимает решений, но я уверен, что он выражает официальную позицию, я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, занимает официальную должность в России и говорит провокационные вещи, но это нормально.
Интересно, что с момента, когда, собственно, эта перепалка произошла, и Трамп вот эти две подлодки отправил, Медведев не написал ни строчки ни в одной из своих соцсетей, и только вот сегодня Кремль официально прокомментировал заявление президента США по этой вот ядерной тематике, сказав, что мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой. Это тот самый случай, когда лучше бы этот упрек самим себе обратить, но, тем не менее, это было сказано. Идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
В завершении программы будем говорить о едином билете, который в конце июля был введен в Латвии. Речь идет о том, чтобы по одному билету можно было кататься и в электричках Виви, и в транспорте Рига-Сатекс, ну, учитывая определенные зоны. Но не всем пассажирам до конца понятна система, как пользоваться этим билетом. И причина в том, что если пассажир приобрел единый билет на поезд и городской общественный транспорт на сайте Vivi, и даже если он сделал это в мобильном приложении, то для регистрации купленного билета все равно необходимо установить на телефон приложение Vivi. Иначе у пассажира не будет QR-кода, который необходимо просканировать при пересадке, при посадке. Некоторые пассажиры говорят, что это неудобно. И вот наш коллега, корреспондент службы новостей Никита Андреев, подробнее разбирался в этой ситуации.
Единые билеты Регасатексма и Vivi действуют с 24 июля. С этим билетом можно сесть в любой вид рижского общественного транспорта – трамвай, троллейбус и автобус, а также в поезда в пределах зоны А. Билет стоит 2 евро, и перевозчики рекламировали его как более удобный и дешевый способ для тех, кто привык пользоваться как городским общественным транспортом, так и поездами. Тем не менее, как подчеркнула представитель Vivi Сигита Паула, на данный момент это пилотный проект.
В течение всего этого года мы проводим оценку как работы системы, так и опыта клиентов с этим продуктом. Конечно, если будет спрос на этот билет, то, конечно же, мы планируем развивать как доступность, так и удобство этого продукта.
Единый билет, который будет сразу нормально функционировать, можно приобрести только в мобильном приложении Vivi, где пассажир получит необходимый для регистрации как в поезде, так и в общественном транспорте QR-код. Без регистрации этого кода в начале поездки билет считается недействительным. Если билет покупать на сайте Vivi в интернете, пассажиру присылают билет без QR-кода, а значит, он не сможет зарегистрировать поездку, несмотря на то, что деньги с его счета за поездку уже сняты. То есть ему придется все равно заходить в приложение Vivi, чтобы зарегистрировать купленный на сайте билет. Зачем на сайте есть опция покупки единого билета, если его нельзя использовать без перехода в аппликацию? Сигита Паула так ответила на этот вопрос.
Почему мы оставили возможность приобрести билет на домашней страничке? Мы решили пойти навстречу клиентам, чтобы была и такая возможность. Но на домашней странице есть оповещение перед покупкой, где ясно сказано, что использовать и зарегистрировать его можно только в мобильном приложении.
В ходе пилотного проекта, то есть целый год, система меняться не будет, сказала Паула. По ее словам, возможность зарегистрировать билет, используя домашнюю страницу, привела бы к дополнительным расходам для компании. Она признает, что продукт может быть не идеальным и, возможно, его необходимо улучшить. Но это будет сделано только по завершению проекта. Для того, чтобы предоставить жителям услугу, были достаточно краткие сроки, и поэтому была избрана существующая система. Если пассажир столкнулся с этой ситуацией, правильнее всего скачать приложение и тогда регистрировать купленный билет, пояснила Паула. Представитель Регасатексма Байба Фелдмана Барташевича подчеркнула, что единый билет главным образом это проект Vivi, и поэтому по любым вопросам обращаться следует к ним.
В том случае, если что-то не выходит с покупкой билета и с учетом того, что покупка идет в приложении или на страничке Vivi, нужно звонить в информационный центр Vivi. Но, конечно, если клиент позвонит и нам, чтобы получить консультацию, мы, конечно же, проинформируем его и попросим связаться с Vivi.
По опыту пассажирки, сообщившей нам о ситуации с единым билетом, в электричке она не могла дозвониться до Vivi минут 15. Все операторы были заняты, и ей уже надо было выходить. Для проезда в автобусе Регасатексме пассажирке пришлось купить новый билет, обычный, то есть она понесла ущерб 50 центов. Представитель Vivi Сигита Паула на вопрос о возврате средств за билеты, которые не удалось зарегистрировать, пояснила, что если у пассажира случились какие-то проблемы с билетом, нужно написать заявление с описанием ситуации и приложить к нему удостоверяющие личность документы. Заявление можно подать в центре клиентов по адресу станции Слаукумс 2 или же по электронному адресу wilsens@info.vivi.lv. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Это был сюжет наших коллег из службы новостей по поводу билетов. Ну, надеемся, что с ними реально, конечно, как-то наведут порядок, потому что в том виде, в котором это сейчас, ну, прямо скажем, не очень
идея
удобно.
Идея хорошая, да?
Идея хорошая, да, но нужно просто допилить до состояния, когда она прям будет удобной, а не только как идея хорошая. А мы на этом завершаем программу подробности. Сегодня для вас ее провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Александр Шайцанов, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.